Программу «Итоги недели» Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Одним из самых обсуждаемых событий этой недели стал из ряда вон выходящий случай с задержания в Москве 6-летнего мальчика Ивана Аксенова, которого доставили в отделение полиции, допросили и запротоколировали его показания. По существу заданных мне вопросов могу объяснить следующее. И дальше 6-летний Иван рассказывает, кто его мать, кто отец, как отец ходит на оппозиционные митинги, держит транспаранты, на которых что-то написано про правду и выкрикивает лозунги. Гость программы «Итоги недели» — отец Ивана, член исполкома партии «Другая Россия» Сергей Аксенов. Сергей, здравствуйте. Я, честно говоря, когда увидел в блогах фотокопию вот этого документа, показаний вашего сына, сначала решил, что это подделка или какая-то шутка. Но теперь, когда уже появилась реакция МВД, ничего предусудительного в задержании ребенка не обнаружившего, сомнений не осталось. Вы знаете, сколько уже различных версий и толкований появилось. Давайте расскажем нашим слушателям, что именно произошло 1 ноября, как ваш сын оказался в полиции.
У нас вся семья – это политические активисты. Сын мой всегда со мной или с мамой, или с нами, с обоими, с нескольких месяцев буквально он присутствует, поскольку мы провинциалы в Москве, у нас нет ни бабушек, дедушек, никого нет, нам не с кем его оставлять. И поэтому вынуждены, когда мы куда-то идем, то он всегда с нами. Это нормально, такой вот цыганский образ жизни. На мой взгляд, он очень благотворно сказывается на развитии ребенка. Если говорить конкретно об этой истории, то случилось следующее. Я, как обычно, взял Ивана после детского сада, забрал и поехал с ним вместе на Триумфальную, где вот накануне выборов, перед 4 декабря, мы зарядили такую серию акций под общим лозунгом «Выборы без оппозиции преступления». И каждую неделю, там, по вторникам в 6 часов, выходим высказать свою позицию. Власти почему-то упорно не дают нам разрешения, санкции на эту акцию, хотя на самом деле могли бы дать, и не убыло бы, если бы там 50 человек постояло в течение часа на той же Триумфальной. Но они предпочитают там сгонять 300 человек сотрудников милиции и силовым образом это подавлять. Вот. И я взял Ивана с собой. Естественно, я не там кровожадный динозавр, который подставляет детей там под дубинки ОМОНа. Поскольку эта история уже не нова, то существует определенная как бы технология решения таких проблем. Я всегда оставляю его с кем-то. То есть в данном случае я его оставил с младшим товарищем по партии, девушка по имени Вика Кузнецова, Виктория Кузнецова. Она очень хорошо с детьми находит общий язык, и она присматривает за ребенком до тех пор, пока папа так или иначе не заберет его, либо мама после работы, которая работает журналистом, сможет его забрать. Вот и все. То есть это риск рассчитанный. Мы делаем то, что мы должны делать. Одновременно ребенка надо прикрыть. Безусловно, мы это делаем. Но в этот раз, к сожалению, так получилось, что ребенок попал под злую волю сотрудника по борьбе с экстремизмом Алексея Окопнова. Это человек, которого мы знаем давным-давно, еще с момента убийства Юрия Червочкина, который угрожал ему убийством, после чего его убили. Мы до сих пор его подозреваем в причастности к этой истории. И вот этот человек распорядился задержать и девушку, и ребенка, после чего их доставили в отделение, в то же самое, куда и меня. И вот там произошла эта история. Мне не дали увидеться с ребенком, хотя я требовал этого и отказался общаться с сотрудниками. Ну, через какое-то время приехала мать, ребенка к тому времени уже допросили, причем отдельно от этой девушки. Ну, дальше вы знаете, да, то есть в итоге ребенок оказался на свободе, отец тоже оказался на свободе. И вот сейчас мы имеем то, что мы имеем.
А сколько его продержали в отделении полиции?
Ну, пару часов.
А как вы получили текст его объяснений, вот этот протокол, который попал в интернет?
Мама приехала, когда за ним, ей предложили подписать этот документ. Она его подписать отказалась, но копию попросила. И вот ей дали эту копию, и мы ее сфотографировали и повесили в интернет.
А няню тоже допрашивали, да? Я слышал, что ей угрожали даже.
Ну вот сегодня я уже узнал, что она подала жалобу в прокуратуру, и там фактура изложена. В данном случае я вот как раз этих деталей не знал. То есть, ну, девушка, она как бы, ей 16 лет, но она вот как бы в коллективе такой среди молодых людей, которые близки к нашей организации «Другой России». И ее знают сотрудники вот этого центра как близкого человека, и, очевидно, в силу того, что она все-таки юный человек еще, они пытаются как-то ее, видимо, ну, сбить, чтобы каким-то образом использовать. Насколько я знаю, да, ее допрашивали, тоже их разделили, да, Иван в одном кабинете был, а она была в другом кабинете. И с ней как раз вот этот самый Окопный разговаривал. разговаривал, угрожал, ночь в отделении со мной, фотографии насильно, то есть там давай сфотографируемся со мной, получив отказ, насильно это сделали, да, то есть где-то существует фото, где он ее там обнимает, значит, в этом самом отделении милиции. Ну, то есть факты вопиющие на самом деле.
Ей 16 лет, да?
Ей 16, да.
Скажите, Сергей, ну как Иван все это перенес? Это ведь травма для детской психики. Для взрослого человека оказаться в полиции — это стрессовая,
знаете,
ситуация для ребенка.
Я тут все-таки не буду кривить душой и шмыгать носом, как бы Иван перенес это все нормально. Дело в том, что он как бы вот этот цыганский образ жизни, я в хорошем смысле употребляю этот термин, да, он его закалил. То есть он как бы вот, может быть, вынужден, да, там у нас нет больших возможностей, вообще никаких возможностей в жизни нет. Поэтому мы вот как-то выживаем, да, и как вот все люди, которым приходится выживать, он такой как бы простой, неприхотливый, уравновешенный, очень покладистый и нетрусливый. То есть он показывал кулаки полицаям в отделении, и я не вижу никакой психологической травмы. То есть я рад, и я бы не хотел, чтобы она была. Так что, на мой взгляд, он перенес это спокойно, достойно и без проблем.
Уже прозвучало имя Алексея Копнова, сотрудника отдела по борьбе с экстремизмом. Вы сказали, что этот человек вам давно знаком, и он причастен как-то к делу Юрия Червочкина. Он что, из Подмосковья? Ведь Червочкин был подмосковным нацболом, да, его там убили, перебрался в Москву.
Ну,
расскажите подробнее.
Насколько я знаю, вот сейчас должна появиться справка, подготовленная по нашей просьбе, о том, кто такой Алексей Окопный. То есть мы его знаем как такого фронтмена вот этого подразделения по борьбе с экстремизмом. И то, что я знаю, вот так навскидку, без справочной информации под рукой, общие какие-то положения, я знаю, что он начал свою карьеру в Нальчике на Северном Кавказе и проявил себя вот как-то в этом регионе в начале 2000-х годов, в том числе в Чечне. И как мне представляется, вот этот брутальный опыт работы на Кавказе, он, видимо, перенес вот на почву нашей территории, да, то есть его повысили, очевидно, его перевели с Нальчика в Подмосковье, да, и он был по Подмосковью борцом с экстремизмом, а сейчас его перевели в Москву. То есть он вот сделал карьеру на этом.
Сергей, ну вот я посмотрел, что пишут в блогах и вообще прочие комментарии к вашему делу. Мне-то кажется, что тут совершенно однозначная ситуация. Ну, не имеют права забирать ребенка в полицию и допрашивать его, и точка, тут не о чем говорить. Вот я вижу, что очень многие считают виноватым не Окопного, не полицию, а вас, да, и даже уже ходят какие-то слухи, что вас чуть ли не родительских прав собираются лишить. Вас удивило вот это вот агрессивное реакция, и что бы вы ответили своим недоброжелателям?
Ну, я бы не сказал, что она меня удивила, я предполагал, что такая реакция может быть, и она была отчасти. Часть людей предпочла бы, чтобы мы где-то там забились в угол и вообще не высовывались, да, то есть я уже ответил отчасти, ну, коротко я повторюсь, как бы, во-первых, нашим детям жить в нашей стране, да, вот у меня двое сыновей, вот им жить здесь, поэтому якобы ради детей отказываться от своей судьбы, во-первых, от своей дороги, от своего пути, от своей борьбы бессмысленно. А что я должен делать? Заниматься только стиркой и там, готовкой каши для детей, да, чтобы они выросли и что? И получили то, что вот мы имеем. Безусловно, нужно делать какие-то шаги, и это связано с каким-то риском. Другое дело, что риск должен быть рассчитанный. На мой взгляд, я всегда успешно этот риск рассчитывал. И даже то, что случилось вот в последний раз, ну, ничего, переморгаем, ничего страшного. В конце концов, там, кто там, Горбаневская вышла в свое время с коляской на Красную площадь и провела потом там в психиатрической больнице пару лет. Этих людей уже не изменить. Они будут охать и ахать. Центр Э как раз этого и добивается, чтобы якобы ради детей мы прекратили свою активность хоть какую-то. Они будут нами править, как рабами. Нет, такого не будет никогда.
Ну вот сейчас правозащитники, в частности, Лев Пономарев, Людмила Алексеева, Валерий Борщев, опубликовали обращение к министру внутренних дел Нургалиеву с требованием наказать полицейских, виновных в задержании вашего сына. И вы, насколько я знаю, тоже решили не оставлять это дело, да?
Да, честно говоря, сначала мы думали, стоит ли вообще заниматься этим. И пару дней просто накапливали мнения различные. А потом заметили шаги, скажем так, с противоположной стороны. Там Костина высказалась по поводу родительских прав, еще что-то. Хотя Ольга Костина возглавляет общественный совет при ГУВД, и можно предположить, что она скорее должна быть пристрастна к ГУВД ради, ну, как бы, око общества, да, в структуре милицейской. Но вот я вчера посмотрел передачу «На дожде» и не заметил этого. Скорее она защищает позицию милиции как сотрудник милиции. И мы решили, да, мы решили атаковать. Мы не кровожадные, мы не хотим там какого-то там безумного наказания, но мы хотим, чтобы все поняли и все признали неправоту от стороны, в данном случае, даже не полиции всей, это бог с ними, как бы, да, но вот есть один человек, Алексей Окопный, который был очень сильно неправ.
Гость программы «Итоги недели. Радио Свобода», член исполкома партии «Другая Россия» Сергей Аксенов. Сергей, в тот же самый день, когда полиция задержала вас и вашего сына, Тверской суд Москвы санкционировал арест на 2 месяца Дмитрия Путинихина, плеснувшего водой в прокурора Алексея Смирнова. Мы рассказывали в наших передачах об этом деле. Прокурор утверждает, что Путинихин угрожал ему убийством, будто бы кричал «смерть прокурорам», а видеозапись, распространенная РИА Новости, свидетельствует, что он кричал. Крикнул всего лишь «не забудем, не простим». Дмитрий Путинихин выступает под псевдонимом Матвей Крылов. Он очень яркий человек в партии «Другая Россия», несмотря на свою молодость. Он воскресил поэтические чтения у памятника Маяковскому, в Сахаровском движении участвовал и популярный блог ведет. Расскажите, пожалуйста, о Дмитрии. Вы, наверное, хорошо его знаете.
Ну да, я отлично его знаю. Действительно, вот ему удалось за последние пару лет. Он совсем молодой человек. Это отчасти, видимо, связано с его личным каким-то продвижением в жизни, он как бы вот нашел точку приложения своим талантом, и, ну, все, что вы сказали, все верно. Просто есть еще такое обстоятельство, что последние пару лет он же был условно осужден за участие в одной из акций прямого действия в российском МИДе. Это была история с арестом и выдачей из России Володи Линдерману, нашего товарища. Он получил 2-летний срок условный, в связи с этим он не мог быть активен вот в определенных каких-то сферах, да, а в других сферах мог быть активен. Этот срок у него закончился недавно, и мне кажется, он немножко так у него притупилась осторожность, и вот его такое чувство справедливости взыграло, когда он... Я смотрел внимательно эту видеозапись, где прокурор был облит всего лишь водой. Ну, было видно, да, что это все было произошло после того, как прокурор уверенно и нахально заявил о том, как он доволен приговором, а приговор тяжелый очень. Эти ребята все наши знакомые, мы их знаем по много лет, поэтому, видимо, Матвей просто не выдержал и, ну, что называется, дал волю своим вот чувствам, да. Удивительно, конечно, что они решили его закрыть, потому что власть за последние, там, 5-6-7 лет чуть-чуть поумнела, и хотя бы уже за такие незначительные поступки так сурово вроде бы не наказывает. Но, очевидно, они не могут, вот в этом конкретном случае, они не могут так поступить, поскольку речь идет о общепрокурорской системе, да, и о судебной системе. То есть во многом вот этот беспредел, который творится, держится же на вот судебной системе или отдельных судьях и прокурорах, которые... готовы идти, на мой взгляд, на сделку с совестью. И если вдруг в отношении них начнется вот такие действия, то, конечно, власть не может этого допустить, поэтому решили примерно наказать. И вот наказали. Я думаю, что они будут продолжать эту линию в отношении него, то есть ему не отменят арест и попробуют его наказать максимально сурово.
Ну вот вы сказали, приговор был суровый, приговор по делу о беспорядках на Манежной площади, и обвинены, в частности, члены вашей партии. Давайте напомним нашим слушателям, за что, собственно, Путинихин плеснул водой в прокурора, как шел этот процесс и какой был приговор.
Наших ребят назначили крайними за Манежное дело. Значит, они там присутствовали, они делали не больше и не меньше, а может быть и меньше, на самом деле, чем все остальные, имеется в виду, что они как могли отбивались от вот этой вот превосходящей силы, которая вместо того, чтобы разговаривать с ними, предпочла просто такой жесткий вариант зачистки. Это выяснилось уже в суде, когда отсмотрено было 3,5 часа видеозаписи, то есть не отдельные фрагменты там в интернете по 10 секунд, а вот просто все видео с этих событий, когда смотришь, видно, что поначалу сотрудники милиции действовали очень непрофессионально, решив просто подавить силой. И вот эти вот беспорядки, именно я говорю о вот таких столкновениях масс фанатов и милиции, они произошли как следствие того, что милиция вместо того, чтобы разговаривать с толпой, приняла вот решение просто задавить ее. Когда задавить не получилось, приехал Колокольцев и стал разговаривать. Вот. Наши ребята там были. Замечу, обязательно очень важно заметить, что их не обвиняют там ни в избиении этих ребят с Кавказа, которое там было, да, за это избиение был наказан один человек на полгода условно. Их обвиняют исключительно в организации массовых беспорядков, вот всего того, что происходило на Манежной. И получили они сроки от 3 до 5,5 лет, что, на мой взгляд, конечно, чудовищно. Замечу еще, что вот это хороший пример, на самом деле, того, как одна несправедливость порождает другую несправедливость, и дальше нет конца и края этому, поскольку все-таки первопричиной этих беспорядков на Манежной было халатное, спустя рукава, расследование убийства вот этого фаната Свиридова. То есть вот эта несправедливость в этом деле породила Манежку и несправедливость уже приговора нашим ребятам по Манежному делу, и как следствие уже историю с Матвеем Крыловым, которая тоже несправедлива. То есть, на самом деле, надо было вовремя делать свою работу честно и качественно, и тогда бы не было вот этой цепи, не пришлось бы карать, карать и карать.
Ну вот одно из последствий Манежной площади – это русский марш, одно из событий этой недели, тоже своего рода продолжение вот этой всей цепи. Ну, я читал в вашем блоге, Сергей, что вы на русский марш не ходите и не очень симпатизируете, но как профессиональный революционер, вы, наверное, наблюдали, что вы обо всем этом думаете?
Да, я как раз к вам по дороге подумал, что мне надо будет обязательно, наверное, об этом сказать, и очень хорошо, что вы задали этот вопрос. Я буду говорить об этом, поскольку это не моя тема, да, я говорю, я действительно на русский марш не хожу, не сторонник этнического национализма, поэтому могу говорить об этом не с идеологической, а с технологической точки зрения, то есть как бы как наблюдатель. На мой взгляд, самым большим успехом националистов, их успехом, было то, что они перехватили вот эту дату, 4 число. Власть попыталась искусственный такой праздник ввести, как бы они ее перехватили, и вот устроили эту традиционную ежегодную акцию «Русский марш». Ну, вообще, все это выглядит, вот здесь я согласен с мнением Лимонова, который он озвучил как-то, что «Русский марш» все больше напоминает такой праздник, знаменитый уже, известный в России, День Святого Патрика, то есть такой национальный такой маскарад-карнавал. То есть к политической жизни, к реальной, он имеет, ну, во всяком случае, непрямое отношение. На мой взгляд, тоже националисты ведут себя, я подчеркиваю, что я говорю о технологии, странным образом. То есть получается, что вот третий год проходит он в Люблино, этот русский марш. То есть третий год им навязывают это Люблино, фактически Люблино превратилось в такое гетто. И мы видим парадоксальную ситуацию. С одной стороны, там тысячи подростков, националистически настроенных, бодро кричащих, там, кидающих там зигу, еще что-то делающих. Одновременно они все это они делают в таком гетто, в резервации, куда их отправили, и с чем они согласились. Они там кричат про то, что власть не права, но они подчиняются этой власти, тем не менее. Власть, на мой взгляд, очень умна и здорово, такой, как бы, опять технологически, я говорю, здорово, купировала эту проблему, то есть они загнали их в гетто, то есть там могут русские националисты маршировать, не знаю, что, пить водку, там, матрешки продавать, все что угодно. Пожалуйста, делайте, ребята, только оставьте нас всех остальных в покое. То есть вот это как-то вот так я вижу. Я пожимаю плечами, то есть я вижу власть, которая умно купировала эту проблему, во всяком случае, в ближайшей перспективе, не знаю, во что это выльется дальше. Я вижу лидеров националистов, которые свою паству, по-моему, холят, лелеют и как бы хотят быть пастырями этой паствы и готовы, скоро их загонят за МКАД, они будут там за МКАДом маршировать. Ну, вот так, это сложное явление, как бы я отношусь к этому, я сторонник гражданской нации, то есть мне ближе вот такие вещи. То есть вот если бы русские националисты были бы поумнее, они бы просто, например, в день выборов свои дивизии, которые они там влюблено холят или леют, они бы, например, вывели бы на Кремль, да? И сказали бы, что мы там хотим русскую власть, к примеру, если бы они были вот умнее. Но они не хотят этого, они хотят, видимо, быть вот лидерами фольклорного такого а-ля Рюс явления. Ну, значит, и будут ими.
Ну, вот что касается гражданской нации, за которую вы выступаете, ну, вообще создается такая довольно печальная картина повсеместного торжества Алексея Окопного, да, и его единомышленников. Они играют безо всяких правил, они подтасовывают согласовывают, вот как этот прокурор, да, детей допрашивают, ну и, в общем-то, побеждают. И вот кто-то на днях писал, кажется, Олег Кашин, я уже сейчас забыл, что ответом на это в теории должен был бы быть подъем протестного движения, однако никакого подъема не наблюдается. Как выходят десятки человек на оппозиционный митинг, ну вот вы, в частности, по вторникам, да, как мы знаем из показаний вашего сына, так и выходят из года в год. Ну, а дальше что?
Ну, люди, интересующиеся историей, знают, что обычно так процессы происторические происходят. Там в Египте была тишина 30 лет, 30 лет, и не было ничего. То есть была тишь да гладь, да Божья благодать. Потом вдруг истончается где-то, да, ресурс власти, моральный, в первую очередь, ресурс власти истончается. То есть вот эти окопные, которые действуют своими беспредельными методами, они каждый день на самом деле подтачивают, как вот напильником решетку, да, подтачивают фундамент доверия к власти. То есть уже сейчас я вот интуитивно чувствую эти вещи, да, то есть уже давно не мы там оппозиция, которая живет этим, а во всех областях жизни люди, там сначала они пожимают плечами, потом они качают головой, потом они брезгливо морщатся, а завтра они просто, может быть, они выйдут куда-то, да, а может быть, они просто не станут защищать, отойдут в сторону. Так всегда бывает, это накапливается, недовольство накапливается, да, а потом однажды вот перышко на чашу весов дополнительно ложится, и вдруг чаша весов перетягивает, и тогда уже происходит событие, которые влияют на всю страну и на судьбу страны. Но для того, чтобы это произошло, вот в течение этого периода длительного, да, кто-то должен, пышно говоря, факел свободы, да, нести, как бы, да, а проще говоря, ну, кто-то должен показывать пример сопротивления. Тогда и остальные тоже как бы бодрятся там на кухнях на своих, там. Изменения в обществе всегда удел меньшинства, да, вот мы уже упомянули там Горбаневскую. Вот выходило 10 человек, вышло в 68-м году, да, потом 60-е, 70-е годы, сколько было диссидентов активных, да, там десятки, не более того. Тем не менее, они истончили, так, своими поступками, своей крепостью определенной, да, они истончили этот режим. Иммиграцию разрешили, да, выезд из страны разрешили после того, как Марченко умер в тюрьме, да, от голодовки. То есть, вот, один человек повлиял на многое, десятки человек повлияли на все. Ну, да, это не быстро происходит, но ничего, мы молоды, как бы, доживем. Довоюем свою войну.
Спасибо, спасибо, Сергей. И гостем программы «Итоги недели Радио Свобода» был член исполкома партии «Другая Россия» Сергей Аксенов. Я хочу в завершении нашего разговора упомянуть еще одно событие недели. Биография вождя этой партии Эдуарда Лимонова получила на днях одну из крупнейших французских премий, премию «Ренадо». Я не знаю, Сергей, отмечали ли вы в своей партии это?
Я вот от вас впервые это узнал. Мы, как это, частная жизнь каждого из нас, стараемся, у нас слишком много общего, чтобы еще и частной жизнью делиться друг с другом.
Ну, это не частная, это литературная жизнь, так что да, так, ну, или, возможно, иначе, очень так рад, или иначе, очень поздравляю.
Рад. Сразу после краткой сводки новостей рубрика «Общественное мнение».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. В эфире краткая сводка новостей. В России создан Центр защиты правозащитников. Новая структура создана Московской Хельсинкской группой и Международным молодежным правозащитным движением в партнерстве с Межрегиональной ассоциацией «Агора» и правозащитным центром «Мемориал». На территории Эльбрусского и части Баксанского района в Кабардино-Балкарии в субботу отменен режим контртеррористической операции, введенный 20 февраля этого года. Правоохранительные органы Тульской области законно задержали машину с агитационными материалами областного предвыборного штаба КПРФ. Об этом сообщил представитель управления МВД региона. Машина с печатными материалами коммунистов была задержана в субботу утром в Веневском районе Тульской области. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби призвал Дамаск соблюдать условия плана по прекращению кровопролития в Сирии и предупредил, что дальнейшее продолжение насилия чревато катастрофическими последствиями. В субботу в Сирии в столкновениях между участниками антиправительственных демонстраций и правительственными войсками погибли 7 человек. На северо-востоке Нигерии не менее 60 человек погибли и около 100 были ранены в результате серии нападений боевиков. Тегеран обратился в ООН с жалобой на США, которые обвиняют Иран в организации заговора с целью убийства саудовского посла в Вашингтоне. В письме, адресованном генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, отмечается, что обвинения в заговоре являются частью стратегии США, направленной на дискредитацию Ирана. В Ираке в субботу жертвами взрывов и нападений стали 5 человек, 13 получили ранения.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. «Русский марш глазами социологов» в рубрике Вероники Баде «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как выяснилось, о том, что 4 ноября проводятся русские марши под лозунгами защиты прав русских в России, слышали только 16% опрошенных Левада-центром. 78% граждан заявляют, что ничего не знают об этом. Положительное или скорее положительное отношение к идее проведения подобных мероприятий высказывают 26% респондентов. Отрицательное или скорее отрицательное чуть больше 30%. Прокомментировать эти цифры я попросила доктора социологии Владимира Мукамеля, директора Центра этнополитических и региональных исследований.
Кое-что из результатов этого опроса внушает оптимизм. В первую очередь, это то, что среди опрошенных доля тех, которые негативно относятся к идее проведения русских маршей, все-таки больше, чем те, которые оценивают эти мероприятия положительно. Также внушает оптимизм, что половина респондентов вообще ничего не слышали об этом. Нужно заметить, что ведь русские марши – это мероприятие, которое характерно для больших, крупных городов. Российская глубинка знает о них исключительно по средствам массовой информации, потому как это подают или не подают.
Вот количество людей, положительные и отрицательно относящихся к русским маршам, почти одинаково по данным Левада-центра. При этом почти половина опрошенных, 45%, затрудняются с ответом или ничего об этом не знают. Как вы думаете, что значит такое соотношение мнений? Общество как-то не определилось по этому поводу или это что-то другое?
Да, в определенной степени это разброд и шатание, непонимание, что стоит за лозунгами, за идеей проведения этих русских маршей. Каков месседж этих акций?
А что вы по этому поводу думаете? Каков этот месседж?
Если соскрести шелуху, которой покрываются эти мероприятия, то за ними стоит простой лозунг «Россия для этнических русских». Все остальные представители, в первую очередь представители мигрантских меньшинств, должны убираться из России.
А как вы оцениваете такие идеи?
Я полагаю, что мы должны говорить о том, что нужно добиваться равенства прав и свобод независимо от того, представитель ты какой этнической группы. Наибольшую опасность, с моей точки зрения, представляет то, что все социальные проблемы, все сложности, связанные с отсутствием социальных лифтов, отсутствием справедливости, эти проблемы переводятся в плоскость этнических проблем, хотя на самом деле они таковыми чаще всего не являются. Проблема в том, что это устраивает большинство акторов российской внутренней политики. Власти заинтересованы в том, чтобы перевести дискурс обсуждения социальных проблем в плоскость этнических. Обывателю проще найти врага в ином, в чужом. Поиск простых решений – это характерно для нашего общества, к сожалению. Меня тревожит, что межэтнические отношения втягиваются в дискурс предвыборной борьбы. Если мы посмотрим программы парламентских партий, то мы увидим, что практически во всех программах проблема межэтнических отношений прописана, за исключением, может быть, «Единой России». Программы – это одно, но партии выпускают предвыборные декларации, которые достаточно серьезно отличаются от их программных документов. И мы видим, что вопросы межнациональных отношений, отношений к мигрантам выносятся на первый план и выносятся именно в ксенофобном дискурсе.
А что можно, на ваш взгляд, противопоставить такому взгляду на мир?
Просвещение, образование, возможность получения более или менее объективной информации о происходящем в стране, в конкретном населенном пункте по той или иной социальной проблеме.
Это был доктор социологии Владимир Мукамель. Только 9% россиян полагают, что движение против нелегальной иммиграции – это русская патриотическая организация. 15% называют ее экстремистской профашистской организацией, а подавляющее большинство, 62% опрошенных Левада-центром, вообще ничего не слышали о ДПНИ.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Родился 7-миллиардный житель нашей планеты. 7 миллиардов землян – это много или мало? Спрашивала прохожих на улицах Томска корреспондент «Свободы» Мелани Бачина.
Я думаю, что это еще мало. Должно быть 30 миллиардов, и должен он родиться в России. Я бы хотел, чтобы этот человек родился в России. Потому что Россия на сегодняшний день развивается, да? Идет к светлому будущему, поэтому у меня такое желание, чтобы этот человек был гражданином России. Если мы будем умно, разумно относиться к тем богатствам, которые мы сегодня имеем, земля нас прокормит.
Ой, по-моему, уже много. Ну, почему ресурсы-то, так сказать, истощаются? Вот, и желательно, чтобы люди-то жили в нормальных условиях. А получается, что не все так живут, как нужно.
А может быть, достаточно, мне кажется. Если бы в России пребывало, то было бы да. А так, если брать по миру, конечно, нет.
Мне кажется, что для нашей планеты это уже много, поскольку мы уже выкопали множество наших ресурсов, поэтому для нашей планеты это уже много.
Да маловато, мне кажется. Почему-то кажется маловато. И у нас Сибирь вообще не заполнена населением. У нас же столько свободных мест кругом. А сейчас деревни вообще поброшены все.
Я думаю, мало еще. Потому что посмотрите на землю, на нашу даже страну, сколько пустого места. Если бы добавилось россиян еще 1-2 миллиарда, нормально было бы.
Я думаю, что достаточно много уже. Уже давно.
В России демография все-таки падает, поэтому как-то немного, мне кажется. В России можно и побольше. Но условия должны быть получше у государства.
Ну, много. Почему? Ну, не знаю. Ну, наверное, это связано. Живем в больших городах, в большом скоплении народа, поэтому кажется, что нас много. А если взять, конечно, всю площадь земли, то это, наверное, капля в море. Вот, поэтому оттуда и такие соображения, почему много. Чем нас больше, тем меньше ресурсов. Человек вмешивается в деятельность природы там, и так далее, и так далее. Поэтому, наверное, дальше уже не надо увеличивать население.
Мало. Да потому что много земли, даже в нашей России, не освоенной. Вон за город выйдете, сколько пустующих земель. Так что прокормим, не переживайте.
Так жители Томска отвечали на вопрос, 7 миллиардов землян – это много или мало? Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Погромы в калифорнийском городе Окленде, организованные участниками движения «Захвати Окленд», неожиданно для многих выставили в негативном свете движение, начавшееся 1.5 месяца назад с небольшого пикета в Нью-Йорке в сквере неподалеку от Уолл-стрит. Для многих американцев захватчики и их цели остаются загадочным феноменом, рассказывает Юрий Жигалкин.
За 6 недель спорадических демонстраций в разных городах страны под лозунгами захвата Уолл-стрит и более чем десятка городов американцы мало узнали о целях протестующих. Их лозунг «Нас 99%, их 1%» продолжает заменять и политическую программу, и идеологические установки. Внимание прессы в последние дни занимали другие подробности. Например, выяснилось, что беспорядки в Окленде устроила группа радикальных анархистов, влившаяся в ряды демонстрантов. Обитатели палаточного городка в нью-йоркском сквере Зукоти услышали о том, что в их рядах был выявлен насильник, который напал на двух женщин в их собственном лагере. Журналисты, в руки которых попали имена нескольких сотен демонстрантов, арестованных в Нью-Йорке за нарушение общественного порядка, провели небольшое расследование и обнаружили, что среди протестующих практически не представлен тот самый средний класс, от имени которого они выступают. Согласно адресам задержанных, около 80% из них живут в квартирах и домах, недоступных людям даже со средним доходом. Отношение американцев к этим протестам, судя по всему, остается неопределенным. В четверг лишь 30% респондентов, опрошенных социологами из университета Куннипак, заявили о том, что они позитивно оценивают это движение. 39% – негативно. В прошлом месяце 32% опрошенных по заказу CNN одобрили протесты, 29% – отвергали. Социологи обнаружили, что люди с высшим образованием испытывают гораздо большее расположение к этому движению, чем менее образованные американцы. Тем не менее, всего через 6 недель после появления разношерстной группки протестующих с лозунгами «Захватим Уолл-стрит в нижней части Манхэттена», идея захвата захватила воображение почти всего мира. Как это можно объяснить? Вот что говорит сотрудник Гуверовского института профессор Михаил Бернштам.
Проблемы одинаковые во всех развитых странах с гипертрофированными финансовыми системами. С начала финансового кризиса в 2008 году государства и в Соединенных Штатах, и в Западной Европе, и в России, и в Китае, и везде, в общем-то, субсидируют провалившийся финансовый сектор. Финансовый сектор не только получает субсидии, но и платит огромные бонусы и премии, а гигантские зарплаты продолжает платить своему руководству. И, соответственно, существует вполне законное возмущение со стороны населения, но оно выливается в такие гипертрофированные формы, при которых сравнительно небольшая идеологизированная группа использует это возмущение против злоупотреблений для того, чтобы, в общем-то, продолжить традиционную программу перераспределения доходов.
Как вы считаете, могут ли эти демонстрации возыметь некий реальный результат?
Сейчас и общество, и правительство решают на самом деле очень серьезные проблемы. Кризис банковской системы и системы государственных долгов в Западной Европе, который может перекинуться на американские банки, многие другие проблемы. И поэтому, в общем-то, с улицы в парламенты это не перекинулось. И больших политических последствий это иметь не может по той простой причине, что действительно политические круги очень заняты решением реальных серьезных проблем и не могут до сих пор найти ответа на существующий кризис.
Никол Джелайнес, сотрудница известного исследовательского центра Манхэттенского института, обращает внимание на то, что движение «Захватим Уолл-стрит», несмотря на обилие заголовков в прессе, не превратилось в реальное массовое движение. Его участники не добились успеха, которого бы им хотелось. Я уверена, что они рассчитывали на то, что им удастся заполнить своими сторонниками Нижний Манхэттен, привлечь на свои демонстрации такое количество народа, что власти не смогли бы его проигнорировать, десятки, сотни тысяч людей. Но их высшим достижением была 2000-я демонстрация. Эти надежды пока не осуществились. Обитатели палаток неподалеку от Уолл-стрит собираются зимовать в облюбованном ими сквере, несмотря на то, что пожарные отобрали у них электрогенераторы и кустарные обогревательные средства под предлогом пожароопасности. Городские власти не пытаются пока насильно очистить сквер от захватчиков. Ближайшим серьезным испытанием для них могут стать заморозки в ближайшие ночи.
Это было сообщение нью-йоркского корреспондента «Свободы» Юрия Жигалкина. Вы слушаете программу «Итоги недели». Правительственные премии журналистам и статью Анны Чапман о Пушкине обсуждали на этой неделе российские блогеры. Обзор «Сетевые разговоры» подготовили Ольга Серебряная и Александра Вагнер.
Российские блогеры обратили внимание на премию российского правительства в области печатных средств массовой информации. В опубликованном 31 октября списке лауреатов значится, среди прочих, бывший главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов, на которого осенью 2008 года было совершено покушение. Столь неожиданный поворот в деле Бекетова вызывает удивление, пишет пользователь Грег Сименс.
Многое можно понять и простить, но присуждение Путиным премии Михаилу Бекетову, человеку, покалеченному именно путинским режимом, считаю верхом цинизма. Похоже даже на какое-то издевательство с элементами садизма.
О возможных причинах присуждения премии Бекетову пишет другой лауреат, главный редактор журнала «Вокруг света» Сергей Пархоменко.
Список награжденных журналистов вполне отражает шизофрению нашей политической жизни. В этом списке есть имя Михаила Бекетова. Человеку, находящемуся в том трагическом положении, в котором находится Бекетов, эти деньги совсем не помешают. Видимо, кому-то, возможно, в том же союзе журналистов, пришло в голову добыть человеку, который пострадал за защиту государственных интересов, немножко денег. Идея очень правильная. Конечно, ничто не мешало тому же правительству выписать Бекетову пенсию, которую он вполне заслужил. Но этого не произошло, и сейчас этот долг государство выполняет таким шизофреническим способом.
Возможно, у тех, кто принимал решение о награждении Бекетова, были другие причины, считает журналист Олег Кашин, который сам в свое время стал жертвой нападения.
Я знаю универсальное объяснение любому, даже самому странному путинскому имиджевому жесту. От объятий с тигрицами и катания верхом топлес до ралли на желтой Калине и ныряния за амфорами. Этому объяснению меня научил один коллега с чиновничьим прошлым. Он много знает, и я ему верю. Объяснение звучит так. Это кетчум. Имеется в виду американское пиар-агентство, обслуживающее российские власти, которое уже 5 лет очеловечивает Путина. Не знаю, имеет ли кетчум отношение к случаю с премией для Бекетова, но с точки зрения очеловечивания Путина эта премия – явный успех. О цинизме такого награждения будет говорить десяток другой пользователей социальных сетей, а для всех остальных, многие из которых до сих пор, может быть, вообще не знали о Бекетове, все выглядит совсем иначе. Был в Химках журналист, которого чуть не убили неизвестные бандиты, потом он долго лечился, и на лечение не хватало денег, собирали через новую газету, чтобы отправить его в Израиль, а потом вмешался Путин, дал премию, 1 000 000, между прочим, рублей, и теперь Бекетов из убедительного аргумента на тему «А у вас журналистов бьют» превратился в очередную строчку в списке людей, которым добрый Путин помог, где-то между девочкой, которой не в чем было поехать на елку, и бабушкой, у которой не было водопровода. Это, конечно, и есть настоящий цинизм, но тут-то уже что поделать.
У российских блогеров вновь появился повод поговорить об Анне Чапман, российской шпионке, высланной из США в прошлом году, впоследствии ставшей российской политической активисткой и светской львицей. На этот раз Чапман предстала в новом для себя амплуа. На сайте «Комсомольской правды» появился ее текст о Пушкине. По мнению автора, поживи Пушкин подольше, мы бы имели в его лице идеолога российского консерватизма.
Пушкин прошел либеральную и романтическую стадии творчества. Как раз перед самым убийством он становился зрелым консерватором, чрезвычайно сблизился с реакционным царем Николаем I и претендовал на роль его главного советника. Поскольку Пушкин, по словам Аполлона Григорьева, это наше все, то получилось, что наше все прервалось на самом интересном месте. Оно застряло в вечной молодости, чуть не дойдя до настоящей зрелости.
Блогеры уже были близки к тому, чтобы согласиться и признать, что в наши дни Пушкин непременно состоял бы в «Единой России». Однако быстро выяснилось, что Чапман говорит не от себя. Опубликованный в «Комсомолке» текст является компиляцией из текстов политтехнолога Олега Матвеичева, пишет колумнист «Слон.ру» Роман Доброхотов.
Может быть, Матвеичев сам же написал для экс-шпионки этот восхитительный текст, вспомнив свое политтехнологическое прошлое. Во всяком случае, он знаком с ней и недавно вошел в ее благотворительный фонд помощи слепым детям. За детей теперь можно не беспокоиться. А еще можно не беспокоиться за США. Судя по всему, американская разведка не преувеличивала, когда говорила, что российские шпионы под видом секретной информации присылают найденную в интернете информацию.
Обсуждать оригинальные идеи Матвеичева блогерам оказалось не так интересно, и разговор быстро вернулся к Анне Чапман, которую можно было не только читать, но и лицезреть. На сайте ФБР появились фото и видеоматериалы слежки за русскими шпионами, когда они еще работали в США. Ознакомившись с историческими документами о буднях разведчиков и контрразведчиков, порассуждал Антон Носик.
Что имеем в сухом остатке? За 10 лет группа российских шпионов, действовавших под плотнейшим колпаком ФБР, не совершила ничего такого, о чем Америке стоило бы беспокоиться. Они просто жили в США такой же жизнью, как сотни миллионов других американцев, но только на деньги российской службы внешней разведки. Ни к каким властным структурам США никто из них за это время не приблизился и не завербовал не только чинов Пентагона, но даже какого-нибудь скромного уборщика в Макдональдсе. И, что самое восхитительное, точно так же еще 10 лет ходили бы за ними по пятам хорошо оплачиваемые ребята из ФБР, вели журнал наблюдений, подшивали фотографии, архивировали видео, писали еженедельные отчеты. Разведка — это во всех странах последняя и худшая стадия бюрократизации головного мозга, потому что она полностью выведена из-под общественного контроля из соображений безопасности. И это позволяет ей вообще никогда не задумываться о смысле собственной деятельности, только о необходимости ее расширения и углубления. Обзор «Сетевые разговоры» подготовили для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная и Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свободы». 3 ноября на знаменитом Карловом мосту в Праге появился огромный плакат с портретом активиста арт-группы «Война» Олега Воротникова. Воротников за решеткой, снимок сделан в зале Петербургского суда. Рядом плакаты с фотографиями акций «Войны», член в плену ФСБ и «Дворцовый переворот». Эта акция – часть международной кампании протеста против гонений на радикальных художников и политических активистов в России. Вот что рассказал мне автор медиа-арта группы «Война» Алексей Плуцер-Сарно.
Акция группы «Война» под названием «Война Wanted» — это не художественная акция, это акция протеста, путешествует не только по Европе и по всему миру, потому что в группе уже присоединился мой друг, американский художник Брэд Дауни, который с таким баннером поехал по Европе, и в Нью-Йорке будет его фотографировать, и баннер появится среди пирамид в Египте и в разных других интересных местах, так сказать, в помощь Интерполу, который ищет Олега Воротникова, находящегося в городе Санкт-Петербурге, без всяких документов, которые конфисковали сотрудники органов права беспорядка. То есть он даже выехать не может, поэтому вдвойне шизофренический абсурд российской власти искать человека, у которого только что они сами конфисковали все документы за рубежом, в Европе, в Америке. И поскольку положение Интерпола безвыходное, они по просьбе российских правоохранительных органов все-таки ищут, то мы решили им помочь в поисках Олега Воротникова, так сказать, чтобы все люди во всем мире видели лицо находящегося, это фотография сделана в зале суда, находящегося за решеткой Олега Воротникова, могли, так сказать, его узнавать и помочь Интерполу найти страшного преступника, которого, кстати, поместили в лист Интерпола по нетяжкой статье, по которой никогда никого в Интерпол еще не искал. То есть это статья за разжигание ненависти к полиции и всякие такие идиотические статьи 318, 319 и так далее.
Эта акция уже была в Вене, а где еще?
Эта акция стартовала в Вене. Мы в рамках фестиваля Black River, который делал замечательный куратор Сидней Одиган, инсталлирует этот баннер на центральных площадях. Кроме того, нас поддержал музей Кунстхалле в Вене и лично господин Геральд Матт, его директор и куратор Катарина Хук. И нам удалось повесить прямо на главный фасад Кунстхалле, рядом с портретом Сальвадора Дали, портрет Олега Воротникова. Дальше акция поедет по другим городам. Мы будем за всех сил помогать Интерполу искать Олега Воротникова и группу «Война» во всех городах мира, пока они сидят в подполье в Петербурге.
Вчера было объявлено о том, что дело закрытое против Леонида Николаева вновь возбуждено. Что это значит?
Я уже неоднократно комментировал, что все эти открытия, закрытия уголовных дел — это довольно тоже пошлая и шизофреническая игра в доброго-злого следователя. Одно дело закрыли, потому что они сами его не в состоянии расследовать, и нечего сказать, и нечего предъявить Олегу Воротникову и Леониду Николаеву и Наталье Сокол, кроме, собственно, моих художественных произведений, там, постов в блоге или статьи в Википедии о том, что арт-группа «Война» делает какие-то художественные акции. Больше им предъявить нечего. Поэтому они стухшее дело, которое они сами начали, сами угробили, закрыли, но вместо него откроют новую дюжину дел. Тем более, что закрыли одно дело, у Олега там целый букет уголовных дел, 318, 319, еще хулиганство, там еще что-то, еще 20 дел откроют.
Я вижу здесь чешских художников, то есть и чешские арт-группы вам тоже помогают, а чешские власти?
Да, мы очень благодарны мэру Праги, господину Свобода, потому что он мало того, что поддержал нашу акцию протеста, он еще дал указание разместить баннер с Олегом Воротниковым большим тиражом в вагонах метро и также на билбордах по городу. Так что мы действительно сможем Интерполу оказать большую помощь. Портреты Олега Воротникова будут развешены по всему городу.
Об акции группы «Война в Праге» рассказывал Алексей Плуцер-Сарно. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Праздник я упустил, находясь на чужбине. Я не увижу, как люди, называющие себя русскими, собравшись в толпу, дерут глотки под хоругвями, исписанными в патриотических целях старославянской вязью, как горячат друг друга взаимной принадлежностью к одному этносу. Впрочем, все это я видел уже много раз, а другого репертуара в этом театре нет, так что, в сущности, я ничего не пропустил, пребывая на чужбине. На чужбине этой, в городе Монреале, я пью чай с моим другом Али Аль-Мусави и его женой Юлией, не побоюсь этого слова, Вассерман. Оба они, порознь, приехали сюда когда-то из России. Той России, где сегодня, по случаю светлого праздника народного единства, мой друг Али был бы чурка не русский, а Юля жидовкой. Они решили не участвовать в нашем празднике. В Монреале они встретились и завели трех прекрасных детей. Старшего зовут Хусейн, среднего, вы будете смеяться, Давид, а младшую Машенька, в память о стране, откуда они уехали, и на волшебном языке, который говорят. Говорят, поверьте, гораздо лучше, чище и разнообразнее, чем те под хоругвями. И если там под хоругвями не найдется другого повода для народного единства, кроме взаимного погрома, то Машенька вряд ли заглянет когда-нибудь на мамину родину. Короче, с праздником!
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Опасаясь возгорания самолета, экипаж немедленно приступил к эвакуации.
Названы имена двух сотрудников уголовно-исполнительной системы, которых считают...
Иначе конец придет самой Еврозоне.
Совет безопасности признал опасность, которую может...
Стоимость проезда в общественном транспорте дорожает почти на...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Советское образование. Миф и реальность. Почему советские ученые ценились за рубежом? Когда количество переходит в качество? Успехи и неудачи образовательной политики в Советском Союзе обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 6 ноября в 9 часов вечера. Ведет программа Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».